Все это могло до известной степени объяснить существование моря на глубине 40 лье под поверхностью земного шара. Но, по моему мнению, вся эта водная масса должна была постепенно погрузиться в недра земли, и своим происхождением она, очевидно, обязана водам Мирового океана, просочившимся сквозь какую-нибудь трещину в земной коре. Однако приходилось предположить, что эта трещина в настоящее время закрылась. Ведь иначе пещера, или вернее огромный водоем, наполнилась бы до краев в довольно короткое время. Возможно также, что вода в водоеме под действием внутриземного огня отчасти испаряется. Этим объясняется и образование облаков, нависших над нашими головами, и образование электричества, вызывающего грозы внутри плутонического грунта. Такое объяснение явлений, свидетелями которых нам довелось быть, казалось мне удовлетворительным, ибо все чудеса природы, как бы необыкновенны они ни были, всегда объяснялись физическими законами. Итак, мы шли по осадочным породам водного происхождения, как и все породы данного периода, столь широко распространенные на поверхности земного шара. Профессор внимательно осматривал всякую трещину в скале. Для него важно было исследовать глубину каждого отверстия, которое нам попадалось на глаза. Мы прошли уже с милю по берегу моря Лиденброка, как порода вдруг приняла другой вид. Она была вся как бы перевернута в результате сильных вздыманий нижних слоев земной коры. В некоторых местах провалы и поднятие слоев свидетельствовали о мощном смещении земной коры. Мы с трудом пробирались среди гранитных обломков, смешанных с кремнями, кварцем и аллювиольными отложениями, как вдруг перед нами открылось поле, или вернее равнина, усеянная костями. Можно сказать, это было огромное кладбище, вмещавшее в себе в течение 20 веков нетленный прах многих поколений. Взбросы наносной земли поднимались уступами. Они придавали местности волнистый вид и тянулись вплоть до самого горизонта, где и терялись в туманной дымке. Тут на пространстве около 3 квадратных миль была, быть может, запечатлена вся история органической жизни, лишь слабо начертанная в почве позднейшего происхождения. Однако нетерпение и любопытство увлекали нас вперед. Под нашими ногами с треском рассыпались кости ископаемых доисторических животных, за обладание которыми поспорили бы музеи больших городов. 1000 кювье не могла бы справиться с восстановлением скелетов органических существ, покоившихся в этом великолепном костехранилище. Я был поражен. Дядюшка воздел свои длинные руки к мощному своду, заменявшему нам небо. Его широко открытый рот, сверкавшие из-за очков глаза, покачивание головою сверху вниз и справа налево, вся его поза выражали безграничное удивление. Он набрел на неоценимую коллекцию лептотериев, мерикотериев, лофодонов, анаплотериев, мегатериев, мастодонтов, протопитеков, птеродактилей, всевозможных допотопных чудовищ, собранных тут точно ради него одного. Вообразите себе физиономию страстного библиомана, вдруг очутившегося в знаменитой Александрийской библиотеке, сожженной омаром и чудом возникшей из пепла. Таков был мой дядюшка, профессор Лиденброк. Каково же было удивление дядюшки, когда, бродя среди этих органических останков, он нашел череп. Дядюшка закричал дрожащим голосом: «Аксель, аксель, человеческий череп!» «Человеческий череп, дядя», — ответил я, пораженный не менее его. «Да, племянник. О, Мильн Эдвардс! О, Картерфаш! Отчего нет вас здесь, где нахожусь я, Отто Лиденброк?»